Братья и сестры, я хотел бы, может быть, немножко тоже для молитвы сказать о той ситуации, которая сейчас происходит. Ну, брат сказал, в странах СНГ, мне немножко сложно будет сказать объективно. Я думаю, что я лучше могу это сделать за Центральную Азию. Когда мы говорим «Центральная Азия», мы подразумеваем Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. И сейчас, я думаю, будет очень хорошо. Я просто хотел бы вас попросить, чтобы вы помолились за эти республики вот в связи с той информацией, которую я, например, сейчас имею. Мы переживаем за соседнюю страну Кыргызстан. Вы знаете, что в прошлом году в Киргизии произошло там смена правительства. Мы это называем государственным переворотом, точнее. И сейчас, хотя законы не поменялись в Кыргызстане, относительно религиозной свободы, но ситуация изменилась в каком плане? Она неуправляемая ситуация. Когда наши братья обращаются в органы власти, на уровне правительства даже Кыргызстана, и говорят, что вот очень сложно, и пожалуйста, помогите, потому что местные мулы, они настраивают местное население, кыргызов тоже, которые исповедуют ислам, и они начинают угрожать и вплоть до физического воздействия на некоторых, особенно руководителей кыргызских групп и церквей. И также они приходят прямо на их служение и создают там просто конфликты и проблемы. Ну, например, есть такие случаи, когда кому-то там кастетом голову пробили, кому-то пальцы сломали, в одном месте там несколько часов литературу сжигали, прямо во двор вынесли духовную литературу, там они сжигали эту литературу, даже там из толпы реплики такие были, что да, его тоже бросить в костер и сжечь его, и конец этой религии. А другие там говорят, да, говорит, его хоть жги, он все равно будет верить. С одной стороны, это нас ободряет, что они уверены в наших братьях, кыргызах. Но с другой стороны, это не так просто. Можно сказать, братья, не унывайте, Господь поможет, поддержит. Но оказаться в этой ситуации, это не просто. Когда тебе угрожают и дают тебе 24 часа, и ты с семьей живешь там при этом в доме молитвы, и каждый шорох может показаться, знаете, подозрительным. Это очень сложно. И сейчас мне известно, вот буквально, вот я сейчас в поездке был, тут братья созванивались, что тоже там в одном месте, там тоже фанатически настроены кыргызы, тоже взяли там, полы сорвали в одной группе в доме молитвы там, и угрозы какие-то тоже вот этим братьям-кыргызам. И даже взяли на доме, написали «Продается дом». Сами взяли, написали на этом доме и говорят, мол, подождите, вот у нас сейчас 3 ноября кончается наш Рамадан, и потом мы с вами будем разбираться, расправляться. 3 ноября будет скоро. Вот просто помолитесь. На уровне правительства, вот Александр Шумилин, который там несет ответственное служение, он получил официальное предупреждение от государственного секретаря, что баптисты Кыргызстана несут ответственность за межнациональные, межрелигиозные конфликты. Им сказали, вы баптисты, у нас в черном списке. И на одной встрече, когда у них там был круглый стол, они говорили, вот с мусульманами мы можем нормально, с православными, говорят, даже с лютеранами, говорят, а вот баптистами нет. И там дедушка, который представлял лютеран, ну, возрожденный такой человек, он потом братьям нашим говорит, братья, мне было так грустно, когда сказали, что вот вы в черном списке, а с нами можно как-то ладить. Мне бы так хотелось тоже оказаться в этом черном списке, говорят. И братья открыто говорят, что мы сейчас готовим церкви к гонениям. Мы не знаем, что будет завтра и 3-го дня, но ситуация очень-очень сложная, напряженная. Хотя законы, как я говорю, вроде бы ничего, но, тем не менее, неуправляемая ситуация. И мы очень просим молиться за, особенно за уверовавших из кыргызского народа, и за братьев, которые там несут ответственность кыргызы тоже. Им особенно трудно и тяжело. У нас в Центральной Азии, вот из 54 миллионов людей, которые проживают в 5 этих республиках, 40% это узбеки. 40%. Они живут больше в Узбекистане, но и в других тоже центральноазиатских республик. И поэтому, естественно, у нас было огромное желание как-то обратить внимание на узбекский народ. Интересно, когда мы активизируемся, активизируются демонические силы тоже. В Узбекистане собрали там глав конфессий, как они говорят, и сказали, что вы должны прорабатывать на своем уровне, каждый в своей деноминации, о том, что запрещается всякая христианская литература на тюркоязычных языках. А мы как раз в это время готовили и напечатали Евангелие от Луки на узбекском языке. Мы очень тесно сотрудничаем с Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. У нас бывают регулярные встречи, ответственные служители, два раза в год мы минимум собираемся. Это у нас как-то уже в плане. В феврале мы встречаемся в Бишкеке, и в августе мы встречаемся в Шымкенте всегда. И вот эта литература запрещена только на русском языке. И то распространение литературы и евангелизационная деятельность только в культовых зданиях. И даже есть такие поправки к закону, которые теперь, может, еще не заработали, но они есть, об этом известно, да. И хотя кое-где уже все-таки работают, что если человек распространял духовную литературу и агитировал кого-то вне культового здания, и его за этим делом просто обнаружат, два и более экземпляра, если у него было, то есть штраф от 2 до 6 тысяч условных единиц, то есть долларов. Если он второй раз будет обнаружен, да, есть даже такой пункт, там могут конфисковать автомобиль, если он для этого использовал автомобиль. Если второй раз, то могут оштрафовать пастыря этой церкви, что он не работал своими прихожанами. И есть уголовная ответственность от 3 до 5 лет. Особо сложная ситуация. Это в Каракалпакии, это автономная республика Узбекистана. Там есть рассеянные верующие, туда кто только не приезжал, разные люди. И там немножко, знаете, сложно, там непонятно даже, куда отнести, какой деноминации этих людей. Потому что то одни, то другие, то третьи. Сейчас в связи с этим режимом Каримова, когда иностранцам там вообще сложно быть. И сейчас они как бы в своем соку, эти люди, варятся. Мы пытаемся что-то там делать, и братья наши, но это очень сложно. И они настолько там рассеяны, они собираются по 3 человека, не больше, 2 человека. А в общей сложности, сколько нам известно, таких рассеянных людей, которые расположены к Евангелию, покаялись, где-то 700 человек таких в Каракалпакии. И у нас есть такой пример, например, один из примеров, когда один брат хотел там просто почитать Библию, наставить одного новообращенного, уже пожилого человека, он не заметил, за ним наблюдали с комитета госбезопасности или национальной безопасности, и когда он вошел туда, начал с ним читать Библию, стали ломиться в дверь, это было в 5-этажном здании на 1-м этаже, там немножко был приподнят фундамент и балкончик тоже был, но он выпрыгнул там в окно и ушел. Ну, когда этот открыл дверь, где-то человек, его нет, но они стали просто бить этого дедушку, избивать его стали. Но это никому не нравится, он решил тоже выпрыгнуть с окна. И вот этот дедушка прыгнул и сломал себе 2 ноги. А за ним прыгнул сотрудник КГБ и сломал себе 1 ногу. Вот, получилось. И вот они попали в 1 палату. Лежит, значит, этот брат, дедушка там, да и этот товарищ там лежит, да. Ну, с одной стороны, можно сказать, слава Богу, можно свидетельствовать, а с другой стороны, это все-таки сложно, правда же? Вот такая обстановка. Сейчас мы думаем, кто согласится принять 100 тысяч Евангелий от Луки на узбекском языке. И кто согласится распространять это Слово Божие на узбекском языке. Это не так просто, правда же? Не так просто. Пожалуйста, молитесь и за эту соседнюю республику Узбекистан. В Таджикистане, я думаю, ситуация сейчас благоприятная, и таджики принимают Евангелие. Вообще, надо сказать, что в азиатских республиках пошло движение пробуждения. Кыргызы, таджики, туркмены, узбеки, казахи, уйгуры обращаются к Господу. Мы радуемся этому. Слава Господу! Хочется большего, конечно, движения, но мы радуемся уже тому, что есть. И если со стороны правительства нету, скажем, особых таких притеснений тоже в Таджикистане, вот, тогда есть притеснение со стороны местных мул тоже. Есть такие примеры, буквально недавно свежие такие данные, что они находят таких неутвержденных еще новообращенных таджиков христианства, и они пытаются их просто купить. И даже был такой случай, одному человеку влиятельному там, который покаялся, они сказали, что если он 3 раза скажет, что нет Бога, кроме Аллаха, и отрекется от Христа, они ему подарят машину, например. Да? Им нужны вот такие примеры для того, чтобы потом показать, чтобы кто-то, чтобы люди сказали, что это было заблуждение, мы возвращаемся назад, им хочется иметь какое-то влияние. В Туркмении сейчас ситуация немножко, скажем, тоже изменилась. Вот этот период культа личности Ниязова, он остается. Вот, я не хочу слишком много на это обращать внимание, да. Но после долгого-долгого времени, когда многие молились, и у нас, помню, был такой специальный месяц, это было в прошлом году, мы молились за Туркмению целый месяц, и случилось удивительное. Вот наш брат там, он был в аэропорту, и он должен был куда-то перелетать там, и задержался самолет, и вроде бы непонятно почему. Но тут он увидел еще одного человека представительного, они познакомились, это оказался посол Америки. И он как раз готовил ежегодный отчет президенту Америки о религиозной свободе в Туркменистане. Вот они 5 часов ждут другой самолет, и брат наш Василий ему рассказывает о ситуации, которая есть у евангельских христиан-баптистов. Фактически все дома молитвы конфискованы, там кое-что они зарезервировали, чтобы у них не забрали, там кого-то поселили где-то, но фактически нигде не собирались. Только вот так, соберемся где-то, говорит, и, ну, очень сложно это было. Ну, куда-нибудь в поле выезжали, или в лес выезжали, или каждый раз не знали, где будет в следующий раз. Место встречи, автостанция, или еще где-то, и таким образом. Ну и, говорит, после, буквально короткий срок после этой встречи в аэропорту, звонят ему из правительства, говорят, срочно собирай документы, будем регистрировать церковь. А по закону нужно было иметь 500 членов церкви, чтобы зарегистрировать. А вне регистрации это нарушение закона. И он говорит, у нас нету столько людей. Ему говорят, 5 человек найдешь, и будем регистрировать. И они зарегистрировали церковь евангельских христиан-баптистов Туркменистана. И я ему говорю, Василий, ты теперь как Папа Римский, говорю, да? Церковь Туркменистана, да? И вот с этой регистрацией они там наделали копии, они где-то пытаются что-то делать, хотя на местах это многим не нравится, но все-таки слава Богу за это. Приобретен дом молитвы в Ашхабаде, вот, и мы очень рады, что, ну, какое-то пошло движение. В Казахстане у нас на сегодняшний день в нашей стране проживает 15 миллионов 100 тысяч человек, и в августе месяце у нас родился 9-миллионный казах, так по статистике, такое процентное соотношение. Продолжается отток русскоязычного населения, кстати, в Кыргызстане повальное, просто оставление страны русскоязычным населением сейчас вот в этой ситуации. У нас сейчас где-то в среднем 60 тысяч людей каждый год русскоязычных выезжает тоже из Казахстана, потому что с нового года, 2007-го, все дело производства должно перейти на казахский язык. Мы, кстати, начали изучать казахский язык, хотя это сложно, когда человек уже 50 и чуть-чуть с хвостиком. Вот, да. Но мы поощряем друг друга, пытаемся что-то делать. Вот сегодня я посмотрел одну запись такую про Василия Гурьевича Павлова. Он благовествовал и мог свидетельствовать на 24 языках. На 24 языках. Он свидетельствовал людям об Иисусе Христе. Я удивился просто вот такому дару, такой способности, да. Молитесь за нас, чтобы мы могли казахский язык выучить. Мы хотим продолжать трудиться в Казахстане. Но наш президент, он, значит, построил в Астане, сразу за президентским дворцом, это огромнейший дворец, вот, построил храм мира и согласия. Это храм для всех религий. Это египетская пирамида в буквальном смысле, вышиной 42 метра. И там 2 воскресенье сентября провели 3-й съезд традиционных мировых религий. Первый съезд был в Ватикане, 2-й был в Астане, просто в другом помещении. Теперь он подготовил вот это здание, и 4-й съезд тоже заревизировали уже в Астане. Он сказал, что он не против быть председателем постоянно действующего органа, который будет регулировать эти вопросы в межсъездовский период. Вот такая ситуация у нас. И нам тоже предлагали что-то там делать, мы там не были, потому что мы понимаем, что это Вавилон. Сказали, что каждая деноминация сможет иметь там свой офис, в этом храме мира и согласия для всех религий. И вниз съезда нам тоже позванивали, зондировали обстановку, где мы находимся и почему нас нет. Я не знаю, во что это все еще выльется. Нам предлагали, чтобы мы, значит, как-то обогатили выставку там. Мы, правда, дали некоторую литературу, но нам сказали, литературы не надо, дайте, может быть, какие-нибудь святые мощи привезите или еще что-нибудь, в деньгах не стесняйтесь, сказали, там какие-нибудь командировочные, мы поможем. Я говорю, ну, знаете, если нам привезти какие-то мощи, нам только кого-то надо выкопать, говорю, да, потому что у нас таких нету. Вот, ну, мы отвезли туда Библии, дали, думаю, ну, пусть хоть там будет, и мы написали евангельские христиане-баптисты, там, немножко истории, наше вероучение, и думали, пусть хоть люди посмотрят, которые со всего мира появятся там, что представляет из себя евангельские христиане-баптисты, ну, и ряд литературы тоже, пусть будет, мы верим в силу Слова Господнего. Нам сказали, что после съезда должны поменяться законы, в связи с международным терроризмом и религиозным экстремизмом. И вот с этими же аргументами внесли поправки, кстати, в Узбекистане в закон о свободе совести. Якобы все это борьба с терроризмом и экстремизмом религиозным. И поэтому я очень хотел бы, чтобы вы молились. Мы сейчас с братьями так рассуждаем, мы готовим такое письмо сейчас, которое мы хотим разослать во все церкви 5 центроазиатских республик, как мы хотим действовать в условиях притеснений, гонений и так далее. Ситуация такая неуправляемая тоже. Незадолго до этого съезда, в августе месяце, мы были в правительстве, нас пригласили, как называется, встреча глав конфессии. Я не слишком люблю быть на таких встречах, вот, но мы, помолившись, подумали, может, мы сможем там что-то засвидетельствовать, и мы еще с одним братом были там. Там в большом зале были собраны ученые люди, общественность, разные комитеты, представительство большое было. И тут рядышком, там как за круглым столом большим, были собраны главы конфессии и люди с правительства тоже. И была презентация кабинета нового, который должен регулировать при президенте вот все вот эти вопросы религии и государства. Первый выступил главный имам страны, и он в очень такой агрессивной форме говорил и убеждал нас о том, что ни в коем случае никто не имеет права навязывать свои убеждения казахам, потому что казахи – это мусульмане, и вы должны это запомнить, что каждый казах – это мусульманин. Говорит, русские, украинцы, белорусы – это, говорит, показывает нам митрополита Кирилла, это его люди, а остальные вы там уже, значит, разбираете. Значит, все поделили, сферы влияния. И, знаете, удивительно то, что все молчат на таком высоком уровне. Когда до нас речь дошла, очередь дошла, я сказал, что мне очень грустно, что на таком высоком форуме такие уважаемые люди позволяют себе делать такие заявления, никто их не поправляет. И якобы даже люди верят, что можно родиться мусульманином. И если можно родиться мусульманином, тогда в семье коммуниста должен родиться маленький коммунистик. А в семье атеистов должен родиться маленький атеистик. А иначе это нелогично будет. Не может же человек родиться членом партии или родиться с какой-то религиозной убежденностью или принадлежностью к какой-то деноминации. Ну, кто-то сказал, что да, это правильно, конечно, но а в перерыве опять были очень агрессивные такие высказывания. И наши, он говорит, вы прекращайте со своими лозунгами, евангелизация всей страны, евангелизация городов и так далее. Ну, такое немножко напряжение есть. Мы чувствуем это на местах. На местах тоже есть произвол. Есть ряд таких случаев, когда угрожают, когда пугают. И власти говорят, что это не от них исходит. Но мы явно видим присутствие ислама. Ислам из номинального становится фундаментальным. Все активнее и активнее. Строятся мечети, уже где-то около 2000 мечетей в Казахстане. Да. И мы, есть миссионеры ислама. Допустим, в Астане прям по кварталам есть, это как квартальный такой, знаете, мула и вот, или миссионер, вот они в своем облачении, мул, они просто ходят там по кварталу, они как бы говорят, мы здесь, вот своим присутствием. И это несколько пугает людей, и вообще русскоязычное население, даже неверующих это пугает, и поэтому есть определенный отток, и люди уезжают. И вот такие есть переживания. На 292 церкви, 303 группы, которые у нас сегодня есть, у нас 73 пресвитера. Я думаю, слишком комментировать не надо. Это и так понятно, какие есть трудности из-за этого. Есть декана, правда, тоже, да, где-то у нас 130, наверное, 8 деканов. Вот, и ряд братьев несут ответственность за несколько точек сразу, да. Мы сейчас имеем огромное желание, и мы об этом говорим, и мы видим, что сейчас такое время, особенно в исламском контексте, чтобы трудиться от сердца к сердцу и просто видеть конкретного человека, работать с конкретными людьми. И мы очень хотим, мы молимся о том, и мы так взываем ко всем членам церкви, чтобы каждый член церкви трудился и молился над одним человеком. Может, больше, пожалуйста, но чтобы каждый имел в виду одного хотя бы человека. И его приглашал к себе, и молился с ними за него, и вел его просто к Господу. Мы не можем их покаять, мы не можем их возродить, но мы можем их привести к Иисусу. И это наше огромное желание. У нас в Казахстане 86 городов, и 56% всех людей проживает в этих городах, а 44% всего населения страны проживает в 7500 населенных пунктов. И поэтому, естественно, мы сейчас делаем упор на города. Нам хочется, в первую очередь, мы трудимся там, где нету церкви нашего братства. Потом нам хочется видеть 1% евангельских верующих в городах. И потом мы так видим, что правильно было бы, если бы на 50 тысяч населения была бы одна церковь и желательно, может это не всегда получится, один молитвенный дом. Вот над этим мы сейчас трудимся и молимся. У нас в стране, в нашем служении мы пытаемся достигнуть людей, через такие разные мероприятия, как служение детям, там, наркоманы, алкоголики, разные реабилитационные центры. Вот в городе, в котором я непосредственно несу служение, у нас, например, есть реабилитационный центр для алкоголиков, наркоманов, там ну, где-то на 30 человек он так рассчитан. Там текучесть большая, конечно, и вот сейчас недавно у нас было 5 лет, и мы такой сделали анализ, 39 человек там приняло крещение. Семеро, правда, пришлось отлучить за эти годы. Они опять вернулись на старую дорогу. 32, они верны Господу, в церквах находятся, в служении некоторые находятся. И мы очень за это благодарны Господу. Мы, помнится, когда мы начинали, начальник милиции, и нам нужно было согласовывать с милицией, мне сказал, знаешь, говорит, Франц, я не верю. Вот просто не верю, что один наркоман станет человеком. Но если один станет, ради одного стоит, попробуй. Вот сейчас они нам говорят, а что вы делаете? Мы говорим, мы молимся. Еще что делаете? Говорим, еще молимся. И больше ничего. Я говорю, нет, почему? Еще есть трудотерапия. Они еще и работают, да. Но в основном у нас ученичество, изучение Библии, работа и молитва. И мы благодарны Господу. Есть удивительные примеры, когда люди с огромным стажем вот, наркозависимости становятся новыми людьми. И в той ситуации, в которой находилась наша страна, я думаю, многие из вас еще помнят, особенно вот эти трудные годы, когда все рухнуло, вся экономика, мы очень большой упор сделали на служение детям. И мы видим в этом благословение. У нас было ряд благотворительных столовых. За всех мне, может быть, сложно говорить, что поближе, не потому что это лучше, легче говорить, когда знаешь точную статистику. Например, мы в церкви, у нас была благотворительная столовая, и мы кормили в ряде лет, и сейчас еще кормим где-то, сейчас поменьше, но ряде лет, 102, 103, 109, 98 детей, один раз в день, горячий суп, вдоволь хлеба и чай. Вот это мы делали. Мы понимали, что все мы не охватим, и мы, у нас был организован детский христианский дом для детей-сирот. Детский дом для детей-сирот и детей, оказавшихся без родительского попечения. Я был бы очень рад, если вы тоже молились бы за это служение. У нас сейчас в детском доме 62 ребенка. Это трудное служение. Мы его приняли как от Господа, не сомневались никогда, что это от Бога служение. Сейчас у нас где-то половина детей в подростковом возрасте. Я думаю, представляете, что это такое. Вот в этом году у нас в Казахстане и в странах СНГ год семьи. И вот я просто пару иллюстраций. Я нахожусь в Чимкенте, и там собрали всех братьев, рукоположенных пресвитеров, деканов, проповедников с женами. У нас там тема разная, вот именно для служителей, семейная тема такая. И моя тема была там трудности, невзгоды в семье служителя и их преодоление. Ну и как раз перед самой темой вдруг мне звонок. Звонит жена. Она мне там несет ответственное служение в детском доме и говорит, один мальчик вскрыл вены и плачет в трубку. Я сейчас должен выходить и говорить тему трудности и невзгоды в семье служителя, их преодоление. Но я вышел и говорю, братья и сестры, это моя тема. В моей семье есть переживания. Вот только я пару минут назад говорил с своей женой, и она плачет. Вот так и так случилось. Давайте помолимся. Я потом уже узнал, очень так сердечно это восприняли братья и сестры, молились и много, и сейчас еще спрашивают, как там. А у этого мальчика, у него есть мама, она его бросила, она где-то живет под Алматой, она его все обещаниями кормила, я приду, я тебя заберу. И он в таком состоянии отчаяния однажды просто решил вот так поступить. Взял, скрыл вены, никто не видел, в одном помещении там у нас на крыше такой зал был сделан одного из корпусов, и он вскрыл вены, уже лежал без сознания. Это просто чудо, что его там увидели. И уже был без сознания, лежал там уже несколько часов. И без всяких последствий, ни милиция, мы переживали, что могут как-то, знаете, по-своему истолковать христианский детский дом и все такое, и тут скажут, что неизвестно что, и довели ребенка до вскрытия вен и так далее. Но все обошлось, ни милиция не приехала, врачи с пониманием ему сделали операцию, все это зашили, сделали, и потом он у нас прощение просил, мы его потом сами с мамой встретились, отвезли его в Алмату и отрегулировали этот вопрос. Но вообще есть очень-очень много, я просто хотел это так положить на сердце для молитвы. Очень много трудных детей. Дети пришли, ну знаете, с низших слоев. Например, вот последние три ребенка пришли сейчас у нас буквально несколько месяцев назад, там два мальчика, девочка, мальчику 3, девочке 5, еще одному мальчику 7 лет. На глазах девочки мама зарезала папу. Сцены ревности какие-то там, она его ножом зарезала, она видела кровь, нож, крик, все это видела, ей дали 7 лет, как смягчающее обстоятельство. Ну, а папы нет, а детей к нам. И знаете, это настолько больно видеть. Я когда пытался знакомиться с этой девочкой, она боится. В ее ассоциации взрослый человек может ударить ножом. Взрослый человек может ругаться, может бить, да. И теперь нужно, чтобы она поверила, что взрослый человек может погладить, взрослый человек может отогреть, взрослый человек может любить. Это очень сложно. И если вспомните, ну так мы, может быть, немножко уже так по-семейному с вами говорим. Знаете, апостол Павел тоже когда-то просил, молитесь о мне, да? Я хотел, чтобы вы за мою жену тоже помолились, ее звать Оля. Вот иногда прихожу домой, это очень сложно. И это она там целый день, и тоже там такое ненормированное время, скажем. Смотрю, как-то сидит, плачет. Что такое? Говорит, не могу, нету сил. И действительно, очень трудно. Очень трудно, но есть и много ободряющего, есть дети, которые искренне покаялись, и мы видим, как Бог меняет их сердце. У нас уже 4 старших приняли крещение, 3 девочки, 1 мальчик. Это для нас очень большое ободрение. У нас был такой случай один, как-то с реабилитационного центра, это у нас такое правило, чтобы все реабилитанты были на богослужении. И у нас так, у нас там 4 ряда вот тоже вот так, и вот, здесь у нас реабилитанты сидят, 30 человек. Тут у нас дети детского дома на втором ряде сидят, 60 человек. Здесь у нас сидят глухие, служение с глухими, да. Ну, такая пестрая картина, да. Ну, и, значит, вот мама одного из этих мальчиков, она, ну, и деваться некуда. Она к зиме иногда, они приходят к нам. Может быть, не столько Господа принять, как деваться им некуда, да, отогреться. Есть и такие люди. Хотя некоторые потом каются. Ну вот она попала к нам в молитвенный дом. И она видит своего сына там. Сыночка своего там видит. А лет 7 назад, когда она от него отказывалась, была лишена родительских прав, она наркоманила, притон там у нее был. Моя жена с этим мальчиком, когда мы его оформляли, поехала туда. И там она кричала, там она нецензурно выражалась, грубила, разговаривала резко с моей женой. И она говорит, ну что вы себе позволяете? Говорит, ведите себя прилично. Смотрите, это же ваш сын. Почему так выражаете? Она говорит, вон отсюда, он мне никто. Я лишен родительских прав, я его не хочу видеть. Ну и вот так. Вот прошло 7 лет. За это время одна сестра, воспитатель детского дома, этого мальчика, она его усыновила. Очень хорошая семья. И он их мама-папа, они его сынок. Ну мы очень радуемся. А этот мальчик очень одарованный. Ему сейчас уже 17 лет. Крещение принял. Музыку пишет. На фортепиано играет. Общее пение сопровождает. Хору сопровождает иногда, да. Ну, такой талантливый мальчик. И вот эта женщина его увидела, его родная мама увидела, и к нему: «Саша, Саша, сынок», говорит. А он так растерялся, знаете, я там не был, но мне со стороны рассказывали. А тут его мама, которая приняла его, она-то видит, стоит в стороне, плачет, переживает, теперь знает, вот эта женщина подходит к нему, да, и она говорит: «Ты что, не узнаешь меня? Я же твоя мама, сынок». И он так очень тактично, но твердо говорит: «Вы не моя мама, вот моя мама». И пошел к этой женщине. Знаете, это все равно трагично. Вот все эти картины иногда. Но его родная мама потом опять ушла, и она у нас долго не задержалась, да. Вот такие разные картины. Поэтому дети бывают очень травмированы. Помню, один мальчик у нас там был такой, я не буду долго, сейчас я закончу про детский дом. Один мальчик у нас там как-то пришел и плачет, плачет. Жена говорит: «Моя, что случилось, что случилось?» И он рассказывает. Он, его мама тоже бросила, где-то бродила, ну, вроде как без вести пропавшая. Ну, он ее увидел в городе с каким-то очередным мужчиной, на машине она там. И он увидел, знаете, сердце ребенка, как бы то ни было, ребенок есть ребенок. И он закричал: «Мама, мама!» Она говорит, меня, говорит, увидела, говорит, что-то сказала дяденьке. Они быстро завели машину, говорит, и поехали. А я, говорит, бежал за ними, кричал. Она, говорит, видела меня, она видела меня, говорит, да, и уехала. И он не может понять, почему его мама, которая его видела, он думает, она без вести пропала, она уезжает с чужим дяденькой, ему это больно, да? И знаете, очень трудно, очень трудно. Если вспомните, помолитесь за этих детей тоже, потому что они очень столько пережили некоторых, я думаю, взрослому на всю жизнь хватит, что некоторые дети там в 9 лет или в 8 лет уже пережили. И мы хотим совершать это служение дальше. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить. Я знаю, что некоторые участвуют, где-то поддерживают и молятся, да. Я просто очень благодарен вам, что вы это поддерживаете. Я хотел для вашего ободрения сказать, что у нас есть, слава Богу, хорошие результаты там. Есть детский хор, есть оркестр там тоже. У нас там музыкальное образование по полной программе дает там. Мы одну сестру нашу очень хорошую приняли преподавателя, нам это дешевле, чем в музыкальной школе, тем более они там изучают, не попали березонька стояла, а уже сразу христианские песни, они несут служение у нас в церкви, мы очень радуемся этому, все изучают, и сольфеджио, и все, что там нужно. Вот такое есть служение тоже. Есть у нас наши христианские дома, милосердие есть, и для инвалидов тоже, вот такие есть тоже служения. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что допустит Господь. Вот, ну, обстановка немножко тревожная, тревожная. И так откровенно скажу, знаете, как-то у нас был последний съезд 2 года назад. Так хотелось ободрить братьев. Я вижу, что устали многие. И вот собираемся на съезд, перед съездом один ко мне подходит и говорит: «Я не могу больше. Я вот сейчас побуду еще, я отказываюсь. Я не могу быть ответственным пресвитером, я устал. Все, у меня нету сил». Через время второй подходит, то же самое мне говорит. Через короткое время третий подходит. И знаете, и так больно, и я не осуждаю их, да, я понимаю, что это действительно трудно, потому что они устали, потому что они хотят где-то быть дома, потому что часто на выездах, да. Я вот рассказывал друзьям, я тут как-то тоже с одной поездки вернулся домой, ну и моя дочь маленькая, дети всегда что-нибудь скажут интересное. Говорит: «Папа, я за тебя молилась». Я говорю: «Да, ну спасибо, дочь». Я говорю: «О чем ты молилась?» А я, говорит, молилась, чтобы Иисус тебя к себе забрал. Я говорю: «А что это так?» Она говорит: «Ну, мама сказала, говорит, что когда мы будем у Иисуса, ты уже никуда не будешь уезжать, и мы всегда будем вместе». Я говорю: «Ну вот, я молюсь, чтобы самолет не упал, а ты молишься, чтобы Иисус меня к себе забрал». Я говорю, да? И знаете, грустно где-то бывает, сердечко щемит тоже, да? И я понимаю братьев, когда у них там 3 церкви, 4 группы ответственность, да, когда еще кто-то не понимает тебя, когда христианство в первом поколении, много неутвержденных людей. Я думаю, так, наверное, всегда было и во времена апостола Павла, читая послание Коринфянам, и он говорит: «Нас почитают обманщиками». Думаю, бедный Павел, ну вот совесть есть у кого-то, а? Вот кто-то подумал, что Павел залез там в этот карман церковный, да, эти деньги, которые собрали на Иерусалим, он взял себе там, купил костюм или еще что-то. Ну как можно? И вы знаете, вот понимаешь где-то братьев. И так было грустно. Я думаю, так мало братьев. И потом мы так молились. И вот съезд прошел. И знаете, такое ободрение. И вот после в конце подходит вот братья ко мне, говорит, я остаюсь. Через время второй подходит, говорит, я остаюсь. Третий говорит, и я остаюсь. Я хочу трудиться дальше. Ну, в смысле, они не куда-то собирались уехать, но просто сил нету. Говорит, ну, ответственным быть пресвитером, говорит, трудно, говорит, да. Говорит, пусть кто-нибудь другой. У нас есть области в Казахстане, где на всю область нет ни одного пресвитера ответственного. На всю область. У них там 40 с лишним точек. И молитесь, пожалуйста, об этом, чтобы было утверждение христианское, да, больше ученичества. Я в связи с этим, вот пользуясь случаем, что ваш председатель объединения здесь сидит, хотел пригласить братьев, да, чтобы они просто пришли, помогли нам в ученичестве. Я очень благодарен. Вот в этом году послали к нам Чумакина Петра Александровича. Спасибо. Это просто ободрение было. Мы ему не делали больших там евангелизационных собраний, готовили ему, да. Он просто проехал по точкам, побыл в группках, побыл в церквах, провел темы, поговорил с молодежью, помолился с этими новыми людьми. Знаете, люди сейчас вспоминают. Это хорошо. Для ученичества, для наставничества нужно время, правда же, да? Если вы нам пошлете еще братьев таких, да, мы будем очень рады. Мы спланировали бы время, да, может быть, где-то 2 недели даже в какой-то месте побыть, да. Это не слишком, может быть, интересно будет, да, но это будет благословение, это будет полезно, когда будет действительно утверждение духовное. Ведь есть люди опытные, люди, они христиане в 3-4 поколении с глубокими корнями. У нас есть такие моменты, да, но люди не видели Библию на комоде у своих родителей. Они не видели свою бабушку на коленях молящуюся. Они приходят, молодежь, дома, домой. У них родители неверующие. Они их ругают, что они ходят на служение. И это очень трудно, христиане в первом поколении. У нас как-то, помню, там уверовали одна семья. Ну, они, я смотрю, она, значит, уверовала, да. Спасибо, брат. И он тоже, ну смотрю, она без платочка, не ходит на собрание, не покрывает платочком. Думаю, ну что ж, как бы поговорить, чтобы их не травмировать-то, да? Ну я собирался куда-то тоже ехать, как обычно. И вот я ему позвонил по телефону, его Женя, и я говорю, Жень, слушай, вот я бы хотел, чтобы вы с Таней подумали над одним местом. Вот вы откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 11 главу, почитайте, я потом приеду, поговорим. Он говорит, а что, давай сейчас. Я говорю, не, потом. Он говорит, да я знаю, что там написано. Я говорю, что там написано? Да вот там же написано как раз про покрытие головы. Мы вот с Таней так переживаем, не можем дождаться, когда она примет крещение и будет иметь право покрыть голову платочком. Фу, договорились. И это неудивительно, понимаете? Приезжай в одно место, и там люди ответственные даже за некоторые группы собрались, да? Ну, скажем, совет такой. И один из братьев мне говорит, брат Франц, а вот если человек отлучен и хочет опять в церковь, его обязательно надо еще раз крестить? Или можно без крещения его восстановить? И я должен ему объяснить. Я должен не посмеяться, да? Ну, вы понимаете ситуацию, да? У вас, может быть, рядовой член церкви бы объяснил бы, как это нужно делать бы, и прочитали бы там, и так далее. И таких моментов очень много есть, которые нуждаются просто в попечении, в заботе, в молитве и так далее. И мы будем очень благодарны, братья и сестры, если вы нас в этом отношении поддержите. Половина братского совета. Ну вот, с каждой церкви. Ну, слава Богу, договорились. Да, вот брат говорит, половина братского совета с каждой церкви можно взять. Хорошо. Не, ну это правда было бы очень большое ободрение. Есть много-много таких моментов. Я думаю, что я мог бы много рассказывать, может быть, достаточно. Может быть, мы так сделаем, братья и сестры. Если бы мы выделили просто время для молитвы за Кыргызстан, за Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Казахстан. Просто за дело Божие. Я бы хотел, чтобы вы помолились, чтобы Бог послал ободрение. Ведь нельзя, воздыхая, нести служение, правда же? Это неправильно. И в Библии есть много таких мест. И мы хотели бы с радостью нести служение. Мы хотим не только самим радоваться. Я иногда думаю, где секрет служения Павла было? Вот он там перечисляет все это. И говорит, имея такое служение от Господа, мы не унываем. А потом читаю, в конце главы написано, мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно. И думаю, вот оно. Павел смотрел на невидимое, да? И это давало ему силы. И там клевета, там где-то сплетни, там где-то палки, там где-то кораблекрушения, там сечение народа, там изнемогает и так далее, и так далее. Я думаю, что как дети Божии, мы нуждаемся в том, чтобы мы молились друг за друга, чтобы Господь послал ободрение. И нам хочется нести служение дальше, хочется дальше нести Евангелие. Я думаю, вы здесь тоже нуждаетесь в силе Божией. У нас свои искушения, у вас свои искушения. Может, мы просто помолимся за общее дело. Помолимся, чтобы Бог поддержал руки тех, кто несет служение. Братьям тоже бывает нелегко, я уверен. И тому же Александру Кирилловичу бывает не всегда легко. И тому же брату Александру бывает не всегда легко, да. Есть трудности. Давайте мы за общее дело помолимся. И я хотел бы сказать, для меня лично это было бы ободрение. Я хочу еще сказать в конце. И о мне тоже. И о мне тоже. Это тоже нуждается. Человек простой. Тоже изнемогая, тоже устаю. Я хотел бы, чтобы тоже вспомнили меня. Если у вас есть только любви и усердия, давайте мы выделим время, и кому Бог что на сердце положит, давайте в коротких молитвах, просто научимся. Вот заметьте, Иисус никогда длинно не молился, когда Он был где-то в обществе. Ночью напролет молился, когда был один с Отцом Небесным. А среди учеников, среди людей одно-два предложения. Давайте будем учиться. Если кто-то об одном помолился, аминь, мы все присоединяемся, кто-то о другом. Итак, мы помолимся друг за друга. Давайте мы склонимся и помолимся.